Сестры, я благодарю Бога, что в нашем братстве проводятся такие служения для семейных, что есть попечение о семьях, об устройстве семьи, о воспитании детей. Это доброе служение, которое Господь побуждал братьев проводить еще в годы гонений. И так это сохраняется забота о душах, о Церкви Божией. И вот, слава Богу, что ваши служители тоже заботятся, чтобы в семьях был Божий порядок, чтобы на таких общениях мы могли что-то пересмотреть в нашей жизни, могли бы получить утешение, могли бы правильное направление в своей семье, в жизни вот так вот обрести, увидеть, где ошибки были, и поправить их. Это очень хорошо. Я благодарю Бога, что я тоже на этом собрании. Благодарю Бога, что Он мне тоже семью дал, поместил меня в эту великую школу. И благодарю Бога, что жена моя со мною здесь, и мне радостно от этого. Братья и сестры, я прочитаю такой стих, и потом я скажу, какая у меня будет тема. Книга Бытие, 18 глава, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Я избрал Авраама, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Моя тема будет об отцовстве. Отцовство – это искусство, это служение, которому нужно учиться. Отцом не становятся от количества рожденных детей. Отцом становятся по отношению к детям, по отношению к матери, которая их родила. Это духовная позиция. Отец в высшем смысле слова – это не биологический отец, от которого чисто физиологически родились дети. Отец – это намного выше. Еще один текст вот есть, тоже хотел бы прочитать. Ефесянам 3:15. Вот такой текст. Здесь написано: «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество и на небесах, и на земле». Отцовство, Отечество, оно и на небе, оно и на земле. И быть настоящим отцом – это благословение огромное и лично для самого отца, и для помощницы его, и для детей. Если в церкви есть отец, это пастырь, которому овцы свои, которых он любит, за которых он жизнь полагает, это Отец. Это так прекрасно. В той церкви будет тепло. Там будет благодать присутствовать. Там люди, верующие и неверующие, они испытают чувство заботы о них. Испытают доброту, благодать, доброжелательность, заботу, попечение. В одной церкви служитель часто в отъездах бывает, и приехал как-то он, возвратился со служения, зашел в молитвенный дом, и слышно, подходят, приветствуют, и говорят: «Батько приехал». Вот. Как это прекрасно! Когда это не наемник, где только и слышно свист бича, и угрозы, и побои, а забота и попечение. И вот это отцовство, братья и сестры, оно от Бога идет, и этому у Бога надо учиться. И мы сейчас некоторые тексты прочитаем и посмотрим, откуда оно берется, как его приобретать, чтобы мы действительно были отцы. Отцы – это такое слово, знаете, и ответственное, и почетное, и важное. Насколько сегодня разрушаются в обществе вот эти понятия об отцовстве, насколько сегодня это поощряется и грядет на нашу страну вот эта ювенальная юстиция, это все, чтобы вот это отцовство его низложить, разрушить, и чтобы в конечном итоге гибель была для детей. Вознаграждение за отцовство, хорошее отцовство, это видеть устроенную жизнь детей. Дети на Божьих путях, дети служат Господу, устроенная семейная жизнь детей, видеть внуков. И в Царстве Небесном услышать похвалу: «Хорошо, добрый и верный раб мой, войди в радость Господина». За хорошее отцовство Бог награду даст. Вот. И поэтому некоторые принципы отцовства я хотел бы поделиться. Из маленького опыта своего, из того, как понимаю Писание, и как я учился или учусь, вижу в других отцов, хороших, посвященных. Вот. Первое – это посвящение для детей. Мы не можем быть хорошими отцами, если мы не посвятим себя, свою жизнь для наших детей. Мы понимаем, что в высшем смысле этого слова мы посвящены Богу и только одному Ему, но посвящение себя для детей – это в том смысле, в том разрезе – быть отцом. Если отец не посвятил себя для детей, скорее всего, между ними будет дистанция огромная, которая с годами будет увеличиваться. Отец вроде бы и есть, но никто из детей ему душу не откроет. Никто не подойдет посоветоваться. Нет. Холод и расстояние. Вот удел за безотцовство. В Библии около 1190 раз сказано об отцах, хороших и плохих. 1190 раз. Я это не считал, кто-то подсчитал. И я думаю, насколько Бог уделяет внимание вот этому вопросу. Насколько это важный вопрос, что Бог на страницах Библии так много уделил места для этого вопроса. И вот эта посвященность, она должна выразиться. Друзья, это не просто хорошие идеи, наплыв чувств, вот я хорошим батьком буду. Нет, нет, это еще не то. Вот это, когда есть посвящение для детей, это будет, в чем оно выразится, здесь маленькие подпункты такие. Это готовность и желание выполнять свои отцовские обязанности. Вот это прежде всего. Если этих желаний нет, этой ответственности, кто заставит отца стать отцом? Биологическим он останется, да. Но отцом в высшем смысле слова нет. И многие отцы теряют своих детей. Вот эта посвященность детям, она должна выразиться еще в одном. Следующий пункт. Желание иметь общение с детьми. Желание быть с детьми. Без этого отцовства не может быть. Детям нужен папа. Нужен папа. Я имел такое переживание. Однажды Иван Яковлевич Антонов послал в одну церковь, там развод был. Молодая семья, разводились. И он говорит, надо поехать там, решить этот вопрос, как там уже сориентироваться. И когда я приехал с одним братом, я вижу такую картину. Жена молодая подала на развод. У нее двое детей, муж есть, красивенный дворец в областном центре, 5 автомобилей у них есть, бизнес свой, денег всего. И недавно ей муж ключи подарил от автомобиля, вот на день рождения, с автосалона машину взял. И она после этого на развод подала. И теперь вот мы приехали, вникаем, рассуждаем, как же помочь этой семье. Вы знаете, бесполезны наши усилия были. Бесполезны были усилия. Как мы ни старались, эту семью отлучили. Отлучили. И вот когда пришлось вникать там, оказывается, у этих людей не нашлось времени для детей. Они легко могли детей пренебрегать ради бизнеса. Первые 10 лет они вообще не хотели рождать детей. Вообще. Потому что надо сейчас построить коттедж, надо сейчас бизнес продвинуть, надо все. Они вообще не хотели детей иметь. Ну а потом заимели, но и этих осиротили. Отцовства нет, как чужие. А в одной семье вот такой подход. Папа заботится о духовном воспитании детей. В семью попала запись, диск, где рассказ какой-то. И рассказ не духовный. Типа ломка, знаете, вот такие там, где крики, там режут кого-то, там и такое все. Вот, негодная пища. Ну и папа посоветовал убрать это, настоял, и хорошие рассказы, записанные, чтобы дети слушали. И вот папа сидит в комнате своей, слышит, стучит кто-то. Папа, войдите, говорит, открывает доченька, 14 лет, слезы на глазах. Кто тебя обидел? Что случилось? Папа, я хочу исповедаться. Ну, заходи. Зашла, открыла душу папе. Исповедовалась. А папа спрашивает, а что тебя побудило к этому? Она говорит, я рассказ слушала, хороший. И на меня это подействовало. И я вот хочу вот в том и в том покаяться. И я думаю, как хорошо, когда у ребенка открытое к папе сердце, что может перед папой исповедаться, и знает, что папа и тайну сохранит, и не унизит, и не посмеется. И в той же семье другой сынок, тоже в таком возрасте, 15 лет, где-то вот так вот, ну, меньше, больше, точно не помню, вот, тоже стучит к папе, тоже плачет. «Папа, я хочу исповедаться». Тоже он что-то читал, что-то вникал, его коснулось, и он пришел к папе открыть душу. Друзья, вот это отцовство, когда дети идут к родителям, когда они прячутся от них, когда они готовы признать свои поражения, открыть свои раны. А для этого надо вместе время проводить с детьми. Я помню, рассказывал один служитель, он говорит, собрались на общение для семейных. И был задан вопрос всем молодым парам семейным. Ответьте, что вам больше всего запомнилось с детства? И одна молодая семья, один брат, он так сказал, мне запомнилось одно с детства. Мы пошли с папой на ледяную горку, и папа ложился на спину, а я садился папе на живот. И вот так на папе съезжал со смехом туда, с этой горки. И так опять, и опять. Это был такой восторг для ребенка. Это было такое общение. Это была такая, ну, завязывалась дружба отца и сына на десятилетия вперед. И он запомнил это. Он запомнил. Я вот в своей семье тоже стараюсь, чтобы детям оказывать дружбу, и внимание. Когда бывает летнее время, стараюсь с ними хоть пару раз за лето пойти на природу, шашлык сделать, посидеть у костра, поговорить, пообщаться. А если зимой, пойти на водохранилище, всей семьей, с женой, с детьми, все стали на коньки, вся семья, и папа, и мама. Как детям интересно, когда папа, мама на коньках, и с ними, и поиграть, и покататься. И вы знаете, вот эти пару часов времени там проведенных, это настолько располагает детей, чтобы потом сеять им добрые семена веры, чтобы им потом наставление давать. Очень ценно, друзья, проводить время за столом, за столом. Надо находить время для этого, чтобы это не пустые были разговоры какие-то, а побеседовать. Я недавно тоже собирал свою семью. Как раз под впечатлением пришлось целый ряд видеть людей, которые попали в состояние депрессии. Эти случаи распутывать, лечить эти души. И вот это все, оно, знаете, так в мыслях. И я вспомнил своих детей, думаю, Господи, сохрани моих детей от такого поражения. И тогда я собрал семью всю. Мы сели за стол и беседовали. Я говорю, дети, я хочу провести беседу, как подготовиться к будущим страданиям. Как подготовить свое сердце к будущим трудностям в жизни. Сынок, который постарше, говорит, папа, а то зачем об этом темном говорить, оно еще липнуть будет. Я говорю, сынок, ты сейчас заложи иммунитет, потому что когда придут трудности, сколько люди не смогли это перенести, сломались. Сколько в психбольницы попали, сколько стрессов, сколько болезней на этой почве, сколько всего. И рассказывал им целый ряд условий, целый ряд причин, принципов, как подготовить себя к будущим страданиям. Это важные уроки. Они заложат, знаете, в душах детей иммунитет против разочарования, отчаяния, тупикового состояния, депрессии. Вот эти наставления заложат иммунитет и спасут их. Если мы посвящены для детей, братья и сестры, нам нужно их называть своими. Это принцип посвящения. Надо называть их своими. Если они не свои, мы будем не родить о них. Мы не будем о них заботиться. И то, что они свои, у нас не должно быть любимчиков. Дети очень ревниво за этим наблюдают. Кому мы больше предпочтения отдаем? Кому мы больше внимания или же льготы какие-то, или кого больше пригружаем трудом или ответственностью, они на это больно реагируют. Поэтому должно быть одинаковое ко всем отношение. Дети должны убедиться в том, что они для родителей свои. Это принцип. И так и Господь с нами поступает. Мы некогда были чужие, а теперь свои Богу. Стали близки кровью Христа и свои Богу. И вот это нас располагает, отцовство Бога нашего располагает доверять Богу, потому что Он благий и добрый Отец наш Небесный. Что еще очень важно детям при этих общениях рассказывать о Господе, о чудесах Божьих, рассказывать о силе Божьей. В это время проявление нашего отцовства в детях формируется вера. В это время они начинают прилепляться к Богу. Они начинают восхищаться Богом, удивляться Его могуществу и силе. Они в это время начинают постигать принципы веры, правильного отношения к Господу. И вот это все из-за нашей посвященности Богу. Следующий, второй пункт здесь у нас будет. 1 Фессалоникийцам 2.10. Здесь вот такой текст есть. 2.10. Свидите ли вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Здесь мысль такая. Отец должен знать своих детей. Братья, сестры, надо изучать детей своих. Они все разные. В каждой семье, сколько бы ни было детей, они все разные. Я это точно убедился на своих 13 детях. Все они разные. И поэтому надо их знать. Что сюда я отношу? Особенности их возраста. Надо знать, какие они могут переживать искушения в том или ином возрасте. Какие могут быть опасности для них. Мы должны проникать в их мысли и цели, и ценности. Это надо знать. Часто дети ведут настолько скрытный образ жизни, что мы, родители, можем не догадываться, какие там глубокие могут корениться переживания. По беседам в христианских лагерях с подростками, с молодежью, приходилось, друзья, слышать, какие глубокие переживания у детей есть. А родители, они даже не подозревают об этом. И поэтому не могут им ничем помочь. А дети страдают и гибнут, и гибнут. Нужно знать, кто их друзья и чем они увлекаются. Нет времени приводить примеры, к чему приводят плохие друзья. Это беда огромная. Если ребеночек подружился с неверующими и начинает под видом «пойду уроки там перепишу», «пойду там еще чего-нибудь под видом этим» или «погулять просто», друзья, катастрофа приходит. Просто приходит катастрофа в жизнь. Надо позаботиться отцу, чтобы у вашего ребенка был друг, хороший друг. И лучше всего, если это будет отец или мать. Лучше всего. Но мы должны быть очень разборчивы, с кем дружит наш ребенок. Влияние оказывается 100%. Знать своих детей – это знать их скрытую жизнь. Когда они в школе бывают, надо интересоваться, надо ходить на родительские собрания, надо спрашивать у сверстников, надо спрашивать у тех или других, как они ведут себя, например, на воскресной школе, на уроке, или на музыке, или по дороге, или еще где-то. Надо держать четко под контролем. Это отцовство, это забота. Есть такая неканоническая книга, книга «Премудрости Сираховы». Там есть такой текст. «Дочь-это тайная, постоянная забота отца». Я эту фразу подумал, действительно так. Когда мне приходится встречаться с женщинами, которые пережили изнасилование, и бывает неоднократное, я всегда думаю, где был отец? Почему он не научил эту девочку, чтобы она хранила себя, чтобы она не ходила на опасные дороги, там, где может беда произойти? Почему не научили? Почему такая трагедия совершилась? Вот так бывает. Не было отца, не было наставника. Друзья, знать, где они проводят свое время. Вы помните за Авессалома, вы помните за других сыновей Давида. Он не утруждал себя вопросом, зачем тот скороходов завел, а почему тот у ворот там вкрадывается в сердца, а почему то. Не стеснял вопросами. Друзья, отцы – это те, кто зорко наблюдают и пасут своих детей. Следующий момент. Здесь что я хотел бы отметить. Матфея 7 глава, 11 стих. Не буду читать, чтобы время дорожить. Вы помните этот стих. Написано, если вы, будучи злы, умеете даяния добрые давать, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Отцовство – это давать благо. Это давать благо. Неразумные отцы вместо хлеба камень дают. Я помню случай такой. Привезли мне одного сына родители, чтобы помолиться за него. Сыну 24 года. Это было жалкое зрелище. Когда вышли с машины, подходят в дом. Родители немножко согнутые, хотя не старые, им где-то под 50 возраст. Но они согнутые от переживаний. Сын попал в психбольницу. Сначала в тюрьму, потом в психбольницу. Диагноз – шизофрения. Это был хороший мальчик. Но родители, вопреки тому, что учили в церкви, в нашем братстве, не позаботились, чтобы хлеб давать. Вот как Сергей проповедовал, должно в доме хлеб и вино быть. Вот. Они взяли и телевизор поставили. Чтобы дети по улице не ходили, они решили, пусть мультики посмотрят дома, это под нашим надзором, никуда они не денутся. Посмотрели мультики, а дети растут. А грех укореняется. И уже не мультики смотрели, уже все подряд смотрели в скорости. Потом интернет появился, виртуальный мир, 3D-реальность. Ой, это все. И этот мальчик, как погрузился туда, стал одержимым. У него пошли психические расстройства. Дьявол его стал разрушать. И когда его привезли из психбольницы, он стоял весь наколотый, тремор у него, он весь дрожал, весь трусился, вот, в таком полусознательном состоянии, а ему 24 года. Рослый парень. Я смотрел на него и думал, почему о нем отец не позаботился? Почему так безответственно поступил? Ему бы создать семью, ему бы любить жену, ему бы служить Богу, ему бы детей воспитывать. А он сегодня инвалид, он сегодня не в своем уме. Его депортировали, он в другой республике, в другой стране жил. Теперь родители там, потому что не могут уехать, а он в другом месте и закрылся в квартире, к нему стучат, неделю не могут достучаться. Вызвали милицию, вырвали бронированную дверь, он лежит на кровати. Ты чего не открываешь? Мне дух сказал не открывать. Ну, смотрят, живой, ничего не натворил, ну ладно, милиция уехала, ну теперь закрывайся, там отремонтировали дверь, закрывайся. Мне дух сказал не закрываться. Все. Попробуй с ним поговори. А когда-то папа ему подал этот камень, телевизор, интернет, вместо хлеба. Домашней церкви не было. Сплотить семью вокруг Библии не позаботились. Совместное служение совершить не заботились. В церкви прихожанами молитвы нету. Посещают редко, на молитвенном нету, на разборе нету. Воскресный посетитель, и все. И пришла жатва ужасная. И этот сын стоит, простите, обкаканный, в таком состоянии. Страшно было смотреть. Страшно было смотреть. Это жатва за безотцовство. Это последствия за безотцовство. Не думал. Плохо делают отцы, когда уезжают на заработки на 3 месяца, на полгода. Это не годится, не годится. Надо жить в семьях, надо лучше скромнее жить. Пусть не все сразу приобрести, друзья, не сразу все приобреталось. Посмотрите, как отцы и деды наши раньше жили. Они жили сегодняшним днем, что сегодня можем себе позволить, то и позволяем. Они не лезли в кредиты эти. Они не делали глупостей, которые сегодня делают молодые люди. А эти кредиты потом их погружают в такое бедствие, что они жизни не рады. У них начинаются психические расстройства. Сколько сегодня этого? Зачем эта погоня? Зачем? Цели правильной нет у отца. служить Богу, жить свято, жить скромно. Нету правильной цели. Если нужно, Бог позаботится и даст тебе материального столько, сколько вынести можешь. Вот столько и Бог даст. И кому-то много даст, кому-то мало даст. Или очень мало даст. Для чего? Чтобы кому много дал, видел того, кто мало имеет, и воспитывал в себе добродетель, любовь и заботу. А тому, кому не дал, чтобы воспитывал в себе веру и доверие Богу, что Отец Небесный как-то пошлет. Вот так Бог делает. И в народе Божьем Он занимается воспитанием нашей веры для вечной жизни. Вот это отцовство. Поэтому уметь давать благие деяния детям, даяния детям, друзья, надо учиться. Надо уметь различать отцу, что для ребенка хорошо и что плохо будет. Надо подумать. Не все просьбы детей выполнять надо. И надо уметь аргументировать отказ, чтобы ребенок понял, что вы не просто хотите назло ему сделать и отказать, а это забота о его душе. Найдите это, как помочь этой душе. Это забота, это отцовство. Книга Притчи, посмотрите, вот такой есть стих. 4 глава, с 1 стиха. 4 глава, с 1 стиха. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди мои, ибо и я был сыну отца моего нежно любимый, и он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои, живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость всем имением твоим, приобретай разум». Ну и здесь дальше научение. Я хочу здесь два принципа. Первое. Я был любимый сын у отца. Причем нежно любимый. Отцы, нам надо учиться нежности. Отцы, нам надо учиться гладить детей по головке. Многие отцы не умеют это делать. Ни жену погладить по головке, ни сына своего погладить по головке. Надо учиться этому. Надо найти время для этого. Даже если там рожки прорезаются, а надо учиться погладить. Надо учиться. И это открывает путь наставление преподать. Если мы не будем нежно любить своих сыновей и дочерей, они будут закрыты от нашего наставления. Это точно. И он говорил, второй принцип здесь. Сын, внимай. Я преподал тебе доброе учение. Доброе учение. Во Второзаконии написано, что это доброе учение нужно и вставая, и ложась. И за столом, и сидя в дороге. И когда за рулем едешь, найди время поговорить с сыном. Найди время поговорить с дочерью. Я помню, как-то сын мой старший поступил учиться в училище. А в училище народ развращенный и грубый, и наглый, и свои там дикие законы. И вот они, когда попадают в эту среду, там начинается что? Определить, кто лидер, кто сильнее, кто влиятельней. И это сразу же там они как-то быстро ориентируются. Ну, а сын мой такой рослый, повыше меня ростом. Вот. И ну, на него так поглядывали, с опаской не цепляли, потому что кто его знает? Рука длинная, размах большой, и кто его знает, что будет? А потом узнали, он верующий. Попытались цеплять его аккуратненько так. Не дает сдачи. Попытались понаглее там плюнуть на него в лицо или еще что-нибудь. Не трогает. О, тут они обнаглели. И начали то ногами бить, то еще что-нибудь. Я вижу, мой сын поститься. И два раза в неделю. А что ему там 15 лет? Он постится. Думаю, что такое? Что-то он такой подавленный ходит. Я к нему, сыночек, расскажи, что у тебя происходит. А он отмахнулся и не говорит. И не говорит. И я думаю, как найти подход к нему? Братья, есть один секрет. Чтобы с нами были откровенны, надо первым проявить откровенность. Я однажды позвал сына наедине и начал откровенничать. А у меня были переживания, семью надо кормить, а я стал инвалидом на группе инвалидности, а большая семья, с концы с концами сложно свести, у меня большие переживания были. В церкви предлагали помощь, я отказался, чтобы немощные не соблазнились, и поэтому надо было как-то решать вопрос. И Бог ответил на молитвы, которые мы с женой молились, и послал нам какую-то помощь. Я взял с ним, поделился, раскрыл секрет, как Бог явил чудо и открыл мне. И дал помощь. И вы знаете, когда была вот такая доверительная беседа, и ему захотелось открыть душу. И он поведал. Говорит, папа, меня бьют в училище. Меня бьют. Конечно, это переживание могут неудачно или удачно ударить и инвалидом сделать, и всякое может быть. Но я его утешил и наставил доверяться Богу и не мстить за себя, как учит Библия. Идти путем веры. Идти путем веры. И мы помолились вместе. И однажды он приходит и говорит, папа, мне страшно. А что тебе страшно? Мне страшно, как Бог заступается. Он стал Бога видеть. Говорю, поделись. Он говорит, тот мальчик, который особо наглый был в группе, ногами бил его, шел, поехал на выходные домой в село, и едет, идет по улице, по центру села, и пьяный мотоциклист едет. И как-то он не сориентировался и ударяет этого юношу, зацепил его по той правой ноге, которую он бил, и в двух местах ломает ему, перебивает ему ногу. И лежит он в больнице 3 месяца на вытяжках. А в группе ребята, когда это узнали, говорят, это за то, что Штунду обижал, это ему за то. Они наблюдают ситуацию и говорят, не мой сын, а они говорят. И сын пришел, говорит, папа, мне страшно, как Бог вступается. И этот сын хорошо пошел, он принял крещение, он хороший брак создал, он сегодня руководитель молодежи в нашей церкви, регент хора, руководитель оркестра скрипичного, проповедник и очень серьезные намерения имеет служить Богу. И ищет секреты победной, духовной, святой жизни, где бы благодать сильно действовала. И я думаю, братья и сестры, что вот те общения, вот та забота, вот это все, оно рождало в его душе вот эту жизнь. То есть отцовство, оно имеет такие хорошие последствия. Вот. И мы должны это делать, преподавать вот такое доброе наставление и нежно любимый. Часто не хватает этой любви, погоня за земными благами, работа, некогда, отстань. Папа, отстань, мне некогда. И все, а потом проходит время, а уже сын и не подойдет. Уже отец подойдет, но сын скажет, папа, отстань. Я запомнил, когда-то Николай Водневский писал свою трагедию, исповедовался. на страницах журнала или газеты, или в книжке своей, не помню где. И он писал, говорит, у меня сын был, а я поэт, а я ведущий радиопередачи, а я редактор журнала, а я очень занятый человек. И однажды сын мне говорит: папа, ты в конце концов вспомни, что я у тебя есть. Ты можешь хоть один раз со мной на рыбалку сходить? Ну хорошо, пойдем, сын. Набрал, говорит, я книг, набрал тетради, конспекты, рефераты, все там набрал, и с сыном пошел на рыбалку. Сын закидывает удочку, а я пишу, у меня времени нету, я занятый человек, я пишу. И вдруг сын карпа зацепил хорошего, в него глаза такие радостные, тащит, удочка сгибается, и он вытащил. Папа, глянь, какой карп. А я, говорит, в книжке пишу, ага, ага, сынок, хорошо, да. И даже не глянул на этого карпа. А сын посмотрел. Не нужен я отцу. Не нужен. И потом отец звал его в собрание, а сын ушел в мир и не захотел служить Богу. У отца не нашлось времени для своего сына. И сын блуждает без Бога. А отец теперь исповеди пишет. Вот так. Братья, надо находить время для детей. Находить время проявлять отцовство, проявлять любовь. Они в этом нуждаются. Сильно нуждаются. Даже мы можем не подозревать. Следующий принцип отцовства. Я его так записал. Любовь к матери моих детей, то есть к жене. Принцип отцовства. Любовь к матери. Братья и сестры, без сильных супружеских уз невозможно заложить фундамент для отцовства. Невозможно. Если мы не позаботимся, чтобы муж и жена это был монолит, это жить так, чтобы ни одной ссоры не было, это жить так, чтобы любовь была и через 25 лет еще сильнее, чем когда в брак вступали. А это действительно так есть. Любовь растет, живая. Мертвая любовь не растет. Люди черствеют, люди чувствуют холод друг к другу, чувства увядают. Я помню, был в одной церкви на бракосочетании, и один старец седой дает наставление жениху и невесте. И говорит: вы вот это пока молодые, вы любите вот это друг друга, а то постареете, любовь угаснет, все, вы вот это сейчас. Я смотрел на это все дело, у меня дух возмутился. Я подхожу к этому старцу, говорю: брат, у меня к вам вопрос. Вы не могли бы мне прочитать текст, где написано, что любовь перестанет в старости? Уйдет любовь, угаснет, исчезнет. Подскажите, я вот что-то не мог это найти в Библии. Да, что? А, да вроде и нету такого. А что же вы молодым советовали? А он спроектировал на них свою старость, спроецировал туда. Я говорю: брат дорогой, ищите бабушку свою. Ищите любовь, где вы потеряли. Вот. Так неправильно. Написано: любовь не перестает. Так написано в Коринфянам: любовь не перестает. Друзья, если брак правильно создан, если до брака не нагрешили, если в браке правильные принципы, любовь в браке будет возрастать и возрастать и возрастать, вы только удивляться будете. Вы будете возвращаться все ближе к дням молодости. Все ближе. И чем старше, все ближе к молодости будете. Это точно. Но таких семей, к сожалению, мало. К сожалению, мало. Потому что грех сделал свое дело. Эгоизм, непосвященная жизнь, маловерие разрушают, ужасно разрушают любовь и благословение в семьях, убивают. Братья и сестры, созидать надо. Отцовство надо воспитывать в себе. Любовь к жене воспитывать в себе надо. Это надо много трудиться, много трудиться. Когда в папы и мамы крепкие брачные узы, дети получают правильное представление о браке. И тогда закладывается фундамент для их будущей благословенной жизни. Вот. Когда отец оказывает маме внимание, знаки внимания, дети начинают понимать, что такое любить. Они учатся любить. В одной семье папа, в многодетной семье, дарил маме часто цветы. Вот идет домой, купил одну розочку, принес и подарил жене. А дети смотрят, что за интерес, один цветок. Уже букет купил бы папа или что, один цветок. Потом однажды они с папой и с мамой поехали на бракосочетание в другой город. И когда ведущий пира объяснял, что нужно жене внимание оказывать, и можно вот такой стильный подарочек подарить, вот цветочек один, вот стильный подарок. Дети едут домой с папой и с мамой, смеются. Папа поглядывает на них, а дома спрашивает, а чего вы смеетесь? Смеялись. Они говорят, а мы думали, чего папа один цветок дарит маме? А он стильный подарок ей дарит. Оказывается, у нас папа со вкусом. Ничего себе! И они такое откровение имели. Вот это папа! И у них, знаете, доверие к папе, потому что у папы с мамой там отношения правильные. И это растет авторитет отца в семье. Мне пришлось в одной местности беседовать с молодой семьей. У них не ладится жизнь. Интимная жизнь. В бытовой жизни у них все хорошо. Они друг друга уважают, любят. Все дружненько, все хорошо. Но как только дело до спальни доходит, эту жену начинает в разнос идти. Не в ее детстве. Она не испытала отцовства. Вернее, испытала, только без отцовства. Ее папа был пьяница, сильно избивал маму. Эта девочка маленькая, она видела, как кровь брызгала с носа мамы или с губ мамы. Она это видела, эти крики, эти драмы, и она возненавидела папу. И всех мужчин на свете в лице папы возненавидела. И эта ненависть глубоко вошла в подсознание ее, в глубины ее естества. И потом, когда она выросла, мама покаялась, и она покаялась. А еще прошло какое-то время, и папа пьяница покаялся. И стала вся семья христианская. И потом этой сестре предложил брат один, их сочетали, все, и они живут. Но вот такие открылись проблемы. И когда мы вот это все увидели, что у нее отцовства не было, я говорю, тебе надо первое простить папу. Да я вроде уже и не обижаюсь. Ты когда-нибудь прощала его осознанно? Никогда. Вот становись и говори, Господи, во имя Иисуса Христа, прощаю отцу за то, что он издевался над мамой и лишил меня детства. Молись. Она помолилась. А теперь кайся за то, что ты ненавидела всех мужчин на свете в лице папы. Да я вроде уже и прошла ненависть. А ты каялась за то, что ты ненавидела? Нет, кайся. Она покаялась. И я совершил молитву, призвал Божье благословение. Семья исцелилась. У жены появилось все, что нужно. И жизнь устроена, благословенная. Я потом через годы еще это иногда как бы интересовался, насколько устойчиво благословение. Устойчиво. И живут хорошо, слава Богу. Вот к чему ведет безотцовство, вот к чему ведет вот эти все грубости. Когда муж обижает жену, это раны, раны в сердце детей. Я сегодня встречаю психически больных, множество людей в депрессиях, и корни идут в детство. Они сломались душой в детстве. Где папа ругался, где папа обижал маму, где были там эти драки, эти ссоры, это все скандалы. Вот все туда идет. А детская психика, она очень ранима. И эти раны, эти рубцы, они долго не заживают. Долго. Когда одному папе делали операцию на сердце, подключили аппаратуру, там компьютеры, все, ну и разрешили сыну посмотреть на это сердце, которое трепыхается у отца, но на этом сердце шрамы были. И доктор говорит: у вашего папы такое усталое сердце. У вашего папы такие шрамы на сердце. Видно, он много пережил. А сын знал, что это от его поведения шрамы папы на сердце. Молодость бурная была. Бушевал, как вода. А у папы на старости сердце больное. Друзья, детские сердца тоже шрамы носят. И если папа и мама, они будут дружны, доверять друг другу, любовь у них будет, гармония, согласие. Друзья, для детей это бальзам на душу. Это защита их психики, нервной системы. Это здоровье детей. Это настоящее отцовство. Поэтому любовь к матери – это благословение. Это благословение. Я помню, был в одной церкви на служении очищения, и один дом, многодетную семью посетить пришлось. И когда я пришел в этот дом, я увидел, а дом двухэтажный. Муж живет на первом этаже, жена на втором этаже живет. Это что такое? Людям, ну я не знаю, ну около 50 лет, возраст не старый. И у них разные спальни, вот так они живут. Я понял, катастрофа тут. Начали мы изучать ситуацию, и стало видно, что надо здесь всеобщее примирение. Отцовства здесь не было. С женой неправильные взаимоотношения, грубость. Наказание детей жесточайшее было. И поэтому сыновья ушли в мир, один за одним несколько, один в банду попал. И катастрофа, катастрофа. Я посмотрел на эти развалины и говорю: давайте воссоздавать эти развалины, восстановить. Отец попытался пручаться, попытался хозяин дома, как и прежде, вскипать. Я говорю: успокойся, успокойся. Ты уже доказал, на что ты способен. Теперь послушай, как надо. Примешь, будет успех тебе. И он обмяк, заплакал, начал слушать. Я говорю: собирай сыновей своих. Они уже в других городах живут, уже в некоторых семьях. Говорю: собирай. Давай, я приду через день, назначь встречу, и мы пообщаемся вместе. И вот собирается большая семья. Я не помню, сколько их, или 8, или 10 у них в семье. Вот большой зал такой на первом этаже этого дома. И я уже с отцом там поговорил, что ему надо делать в этом случае. И вот собрались сидят сыновья, бритые такие, с такими шеями там. Ну, вот так вот. Ну, мирская жизнь их такими сделала. И встает отец, подходит к матери, к жене своей и просит прощения. «Прости меня за все мои грубости». Прости, что я не подарил тебе любви. Плачет, обнял ее, и она упала на плечо. Тоже плачет. Попросил прощения. Подходит к старшему сыну бритому, которому уже 26 или 28, не помню сколько. «Сыночек, прости меня, я тебя так жестоко наказывал». А он брал электрический кабель, и этим кабелем порол его, кровяные полосы были по спине. И он думал, он воспитывает. Он снимал ремень с циркулярки резиновой и порол его, что кожа слазила. И он думал, он воспитывает. Он думал, это отцовство, а это безотцовство. А сыновья еще больше ожесточались. И он просит: «Прости меня, сынок». И попросил прощения. А сын тоже обмяк: «Батя, и ты меня прости, я тоже не подарок, прости меня». И так они, всех он прошел, попросил прощения. Мама подготовилась, там курицу запекла. Мы всей семьей сели за стол, пошла тихая беседа хорошая. И сидит этот сыночек, что в банду попал, говорит: «Да, если бы у нас всегда так было, мы бы такой жизнью не жили. Если бы у нас всегда в семье мир был, если бы мы видели вот эту тишину, вот эту доброту, вот этот покой, который сейчас воцарился после примирения, мы бы такие пути не избрали». А я для себя уроки брал, братья и сестры. Смотрел на это все и думаю: «Господи, как важно отцом быть! Как важно иметь хорошее отцовство! И не разрушить семью, не отторгнуть жену, не отторгнуть детей. Братья, позаботьтесь, чтобы у вас с женами были идеальные отношения. После этого общения придите домой и, может быть, попросите прощения. Да только не так, как я в одном собрании проповедовал. Пришли домой, а муж полушутя к жене так: «Он, Александр, говорил прощения попросить, то, может, простишь меня?» И так полушутя. Она глянула на него с печальным взглядом и отошла. Ничего не понял. Может быть, ты, отец, поймешь после этого общения, что нельзя так жить в семье. Надо любить мать детей твоих. Надо любить помощницу, жену. И это будет хороший фундамент для отцовства, хороший принцип и помощь детям. Еще один вопрос – это принцип отцовства. Забота о подготовке детей к браку. Забота о подготовке детей к браку. Чтобы видеть устроенную жизнь детей, надо заботиться. Об этом написано Бытие, 24 глава, с 3-4 стиха. Дома прочитаете. Это когда Авраам, настоящий отец, который должен был заповедать своим отцам, своим сынам ходить путем Господним, там он искал, посылал слугу искать невесту Исааку. Братья, отцы, мы тоже должны об этом заботиться. Я тоже переживал всегда, чтобы мои дети хорошие семьи имели. И молился об этом. И с женой, и постились. И беседы с детьми проводил. Как невесту выбирать. Как какому жениху давать положительный ответ, согласие. Как это должно быть. По каким признакам это определять. Меня когда-то дедушка научил, как выбирать невесту. Мне было, правда, 13 лет тогда, но память хорошая была. Я тогда не думал выбирать невесту, даже и неловко было слушать. Но вы знаете, какие хорошие рецепты. Ой, срабатывает. Прекрасно срабатывает. Проверено, 27 лет почти в браке мы, проверено, это прекрасно. И надо детей научить этому. Надо им показать эти ориентиры. Это отцовство. И мы тогда будем видеть эту устроенную жизнь детей. Будет хорошо и нам. Надо, чтобы у детей было правильное представление о браке. Брак – это не развлечение. Брак – это служение Богу. Брак – это огромный труд. Брак – это школа служения друг другу. Это серьезнейшая школа. И поэтому надо, чтобы учились наши дети. Поэтому еще один вопрос. Хочу заканчивать, уже время вышло. Если муж кричит на детей, дети это понимают. Как быть жене, если не раз просила не кричать, а дети хотят ласки, но только, не только строгости? Я думаю, что надо приглашать в дом служителя. Крик – это вообще-то не проблема. Проблема глубже. Проблема глубже. И поэтому надо искать корни, почему у мужа бунтующаяся душа, почему она неспокойна, эта душа? Что там за страхи мучают эту душу? Там есть серьезные проблемы. Крик – это симптом, а проблема глубже. Поэтому нужна беседа с душепопечителем. Пусть придет в вашу семью служитель. Братья и сестры, мы на этом закончим. Я эту тему не исчерпал, она очень глубокая. Вот, дай Бог изучать эту тему, и я ее хочу еще изучать. И мы все тоже, вот, чтобы нам быть отцами настоящими. И написано: отцы, воспитывайте детей в учении Господнем. Отцы, не раздражайте детей. Мы вот этим криком, вот этой непоследовательностью нашей, мы раздражаем детей. Мы раздражаем детей, когда мы их учим свято жить, а сами не свято живем. Когда мы учим их идти в церковь к Богу, а сами Бога не любим, мы раздражаем детей. Мы вероломно поступаем. Да сохранит нас Господь от этого. Да будет наша жизнь благоуханием Христу устроена. Слава нашему Господу. Аминь.